слухайцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менскім палацы Рэспублікі адбылася прэзентацыя кнігі «Алексіевіч на свабодзе». І неўзабаве мы пазнаёмім вас з выбранымі урывкамі нашай трансляцыі, якая вялася ў рэальным часе. Праз паўгадзіны размова Віталя Цыганкова з палітолегам Дзянісам Мільянцовым, якія мэты ставіць Александр Лукашэнка, сустракаючыся з прэзідэнтам Турэччыны, цяперашнім галоўным ворагам Расіі. Пазней пра тое, як сталася, што практычна згубленая дударская традыцыя адрадзілася ў наш час. Гутарка Вячаслава Ракіцкага з даследнікам дуды Яўгенам Барышнікавым. Сёння ў Менскім палацы Рэспублікі адбылася прэзентацыя кнігі «Алексіевіч на свабодзе». Пад адной вокладкай у ёй сабраныя матэрыялы, якія больш чым паўтара дзесяцігоддзі гучалі на хвалях Радыё Свабода. Гэта інтэрв'ю са Святланай Алексіевіч, дыскусіі за яе ўдзелам, рэпартажы пра сустрэчы з чытачамі ды іншыя тэксты пра першую ў Беларусі лаўрэатку Нобелеўскай прэміі. Зараз скарочаны запіс гэтай прэзентацыі, якую адкрыў Александр Лукашук.
Паважаныя сябры, многія з вас уже паспелі атрымаць і трымаюць у руках кнігу Светлана Алексіевіч на свабодзе. Гэта хроніка не толькі часу, але і прасторы. Та хроніка не толькі фактаў, але і эмоцый, не толькі людзей, але і ідэяў. Штодзённасць журналісцкіх нагодаў ператварае, верагодна, гэту кнігу ў гісторыю, дзе ўсе шляхі вядуць у Стакгольм. Сёння першая публічная вялікая сустрэча Светланы Алексіевіч са сваімі чытачамі у Беларусі, у Менску. Сёння на гэтай сцэне вы пабачыце трох выступоўцаў, трох ад Саюза пісьменнікаў і трох ад Радыё Свабода. Мы папрасілі іх прачытаць па фрагменту твора Светланы Алексіевіч, сказаць некалькі слоў пра Светлану Алексіевіч і задаць ёй пытанне. Таксама пытанне Светлане вы зможаце задаць і залі, бо галоўны голас сёння ў гэтай залі – гэта голас Светланы Алексіевіч. Першага выступоўца прадстаўляе старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч.
Шаноўныя сябры, наша сустрэча адбываецца напередадні 30-годдзя страшнай чарнобыльскай катастрофы. Вы ведаеце, што адна з самых моцных, самых шчырых кніг пра гэта была напісана Светланай Алексіевіч, «Чарнобыльская малітва». На Беларусі гэтая кніга выходзіла па-беларуску толькі аднойчы. Выдаўцом яе быў Сергей Іванович Законнікаў, тагачасны рэдактар часопіса «Полымя». Зараз слова скажа паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Сергей Іванович Законнікаў.
Справа ў тым, што калі я пачуў вестку пра прысуджэнне Нобелеўскай прэміі Светлане Алексіевіч, яна абсалютна не была для мяне нечаканай. Гэта падзея рыхтавалася ёю ў першую чаргу, а ў другую чаргу, канешне, усім тым, што напрацавала літаратура. Літаратура не толькі беларуская, украінская, руская, а ўся літаратура, літаратура чалавецтва. Таму што Светлана выходзіць у сваіх творах на агульначалавечыя праблемы, тыя, якія хвалююць кожнага земляніна. І яна гэта робіць выдатна. Нездарма Нобелеўскі камітэт, калі даваў ацэнку творчасці Светланы, ён сказаў, што яе ўзнагароджваюць за яе шматгалосую творчасць, помнік пакутам і мужнасці ў наш час. Светлана вельмі глыбока даследуе чалавечую душу, даследуе сённяшняе сучаснае грамадства. І хачу сказаць, што наскольки вот калі чытаеш яе кнігі, наскольки ты адчуваеш, як Светлана выварочвае всю сваю душу, каб заглыбіцца вот у гэтыя ўсе праблемы. Справа ў тым, што яна часта паўтарае пра тое, што савецкі чалавек нікуды не адышоў, ён яшчэ сёння тут. І ўсе мы, якія былі ў савецкім часе, мы нясем адбітак таго часу. І нам трэба, каб нашы дзеці і ўнукі пазбаўляліся ад таго адмоўнага, што было ў той час. і Світлана якраз працює на гэта. Яна не ведае, ці ўдасца нам нешта ў гэтым плане зрабіць, але яна это робіць, і думаю, што яна права ў гэтым. Яшчэ я хачу сказаць пра вот гэту кніжку, якая выйшла, «Чарнобыльская малітва», якая выйшла ў 99-м годзе. Літаратурна-мастацкі фонд «Гронка», які выпускаў такія вот значныя, знакавыя кнігі, які мне ўдалося ў той час арганізаваць, першы выпусціў кніжку Васіля Быкова «Крыжовы шлях». Другой была кніжка Святланы «Чарнобыльская малітва». Яе добра пераклаў Мікола Гіль, так што яму ўдзячнасць за гэты пераклад. Ён перакладаў не толькі гэту кнігу. І што тычыцца гэтай кнігі, то у нас са Святланою былі гаворкі наконт не толькі кнігі, але і наогул вот гэтай праблемы. І думаю, што скажу праўду, што чарнобыльскую праблему сярод нашых пісьменнікаў яна прааналізавала, асэнсавала глыбей усіх.
Слова таксама атрымала Юлія Чарняўская, культуролях і блізкая сябрука пісьменніцы.
Светлана, мы об этом говорили, но мне хотелось бы, чтобы это прозвучало здесь и сейчас. Вот мы пытаемся как-то, может быть, это наивно для постмодернистов, наивно, конечно, нести нечто разумное, доброе, вечное, как-то воспитывать учеников, студентов, читателей общества, да? Почему то, что мы несем, усваивается так плохо, а навыки, мы это видим на примере вообще постсоветского пространства сейчас особенно, а навыки бить, заламывать руки, навыки унижать, вот они передаются так легко?
Ну, я не знаю, на этот вопрос, наверное, даже Достоевский не ответил. Он так заглядывал, такие глубины, которые, по-моему, в мировой литературе никому не удалось. И он пораженно останавливался вот перед этой бездной, не зная, что это. Я единственное абсолютно поняла вот за эти 40 лет, что мерить все только советским временем – это наивно. Это все, конечно, дальше, и это все, конечно, глубже в человеческой природе. Я помню, как я была в Германии, и что-то мы говорили, меня провожала на поезд, я куда-то ехала, немецкая издательница, и что-то в это время, ну, как теперь, террорист, где-то что-то произошло. В общем, я не смогла войти в поезд, потому что это была такая давка, что даже то, что происходит у нас, даже показало, что мы меньше друг. Может быть, только в послевоенное время такое было. Вот я говорю, а что это? Я не узнаю у немцев, как это может быть такое? А она говорит, вот таков человек, когда ему плохо, когда ему что-то надо, когда чего-то мало, когда надо делить. А вы думаете, что вот у вас, советских, только вот это все ваши проблемы. Поэтому я думаю, что вот это зрение, вот я, единственное, что я могла и хотела бы, и надеюсь, что литература это может, убедить людей, что на вещи надо смотреть шире. Что действительно мир не так прост, и с точки зрения, вот, есть такая темная сторона искусства, с точки зрения искусства одинаково интересен и Берия, и вот тот герой, один из моей книги, который говорил, что он командовал, расстреливал теми, кто расстреливал НКВДшниками, и он говорит, что люди уставали, не могли работать, пока он не добился такой должности у себя в отряде массажиста, массажировали вот указательный палец. Вот с точки зрения искусства они все одинаковы, потому что в человек вот... Вот где-то же он и отец, где-то же он, наверное, у него есть внучка, наверное, растет, наверное, он тоже что-то ей говорит. Я просто хотела сказать, что мир очень сложный, а мы, вот это тоже то, вот из советского времени, наверное, вот это так точно из советского времени, нам хочется точных и быстрых ответов. Вот мы хотим знать, вот это. А мир, чем более серьезно вглядываешься в него, тем меньше этих однозначных ответов. Ответов четких вообще нет. Конечно, добро и зло борется, как говорил тот же Достоевский, в человеческом сердце. Но все равно вот это рассредоточенное, рассыпанное в мире добро, оно не сфокусировано вот так явно. Вот здесь химически чистое зло, а здесь химически чистое добро. Нет, я вот люблю, например, любимый мой пример из книги, тоже история, когда мальчик любил тетю Олю, она была красивая, у нее волосы, и как мальчишки они влюбляются в красивых вот женщин, да, и вот он влюбился в нее. И только когда он вырос, мама сказала ему, уже перестройка была, что тетя Оля донесла на родного брата, и тот погиб в Колыме. Это было очень важно для этого мальчика. Это уже был студент. Он приехал к тете Оле, и, несмотря на то, что она была очень тяжело больна, он все-таки говорит, я все-таки задал ей эти вопросы. «Тетя Оля, зачем ты это сделала?» Она сказала, «Попробуй найти в сталинское время честного человека». Он задал ей второй вопрос. «Ну, а все-таки что ты помнишь о 37-м годе?» Она вдруг улыбнулась. У нее было счастливое лицо, и она сказала, «Это был самый счастливый год моей жизни. Я любила, меня любили». Вы понимаете, что зло – это не только Берия, но и тетя Оля. Вот так мир, вот на этом мир стоит.
Ведаете, что в этой книге есть еще один важный удельник. Такая книга не створается сама по себе. Укладальник, редактор этого выдания Светлана Алексеевич на свободе. Зараз находится в Празе, але тем не меньше мы почуем и побачим его выступ. Сергей Наумчик.
Светлана, вось вы лауреат Нобелевской премии по литературе. Отповедно, натурально, вы избираете полные залы. И тысячи, и две тысячи, кольки б зала не было, столько людей придет. Але вот эти все тысячи, как у нас на митингах тогда, так, это люди, которые читают. А ці ведаете вы вот ту участку населения, которая совсем не читает? Особливо молодое это поколение, яким вот эти прилады, телефоны, айфоны, заменили и войну, и мир, и знак беды, и секонд-хенд, и все, что угодно. Вот вся эта философия, якую назапашивало поколение, она сконцентрировалась часто у 140 символов у Твиттере. Светлана, ці выживе книга, как вы думаете?
Вы знаете, вот последние где-то, да, 3 месяца я была, наверное, в 5 странах европейских. И мне везде говорили одну такую вещь, что... А вы знаете, сейчас опять время книги. Вот можете представить, вот эти европейские общества, которые все-таки технически можно говорить, что они более продвинуты. Даже вот я с китайская группа вчера ко мне приезжала, и все говорят о том, что, и никто не может, кстати, этому найти объяснение. Люди опять стали читать книгу, не электронную, а людям нужна вот эта книга. Я даже вижу по своим тиражам, думаю, не только нобелианство сыграло роль, а сыграло вот некое поветрие. Вот мы же не знаем, как мы связаны с другими людьми. Сегодня-то благодаря технике мир действительно маленький, мы все связаны с друг другом. И несмотря на то, что одни могут жить при феодализме, другие при совершенно развитом капитализме и даже что-то другом, что уже проглядывает за капитализмом какое-то другое общество, пока еще не найдено ему название, но оно уже проглядывает. И тем не менее, вот книга. Так что книга, она опять начала вторую жизнь. Это говорят издатели, это говорят писатели. Вот это существует. У нас, я думаю, и не было такого разрыва с книгами. Что касается вот молодого поколения, я вам честно скажу, опять я касаюсь своей новой книги, новой работы, которую я сейчас делаю, книгу о любви. И вот самое сложное мне понять молодых и мужчин. То есть вот рассказы мужчин о любви, да, это сложно. Это или я не могу влезть в их шкуру и четко, ведь вот в том жанре, в котором я работаю, это не интервью, как некоторым хочется, и когда вот в России как бы была травля против меня после премии, пытались унизить как бы жанр, я уже не буду говорить о себе, считая, что это, вот подумаешь, там взяла интервью, все, нет. Я прихожу к человеку, и это разговор о жизни. И если человек, я вот чувствую, что это вот тот человек, который, ну, тот кирпич, которого еще не хватает в моей книге, да, вот, то я прихожу и к нему и 5-7 раз. То есть это очень такая вот сложная работа. И для того, чтобы из человека достать новое, вы должны прийти к нему прежде всего интересным человеком. То есть не обходиться только вот этой банальностью, которой нам обычно хватает, да? И более того, вы должны вместе с ним пройти этот путь, путь как бы падения внутрь себя, потому что именно в разговоре, вот в этом, при этом электричестве рождается иногда какие-то догадки, и вот слова сцепляются как-то, смыслы сцепляются. Это все очень сложно, ведь добыть вот это новое знание надо, а добыть уже известные вещи, какой смысл? Вот почему, например, я сейчас уже немножко о другом, не очень хочу выступать, потому что выступлений много, и я уже устала от самой себя. Мне надо время, чтобы прислушаться к себе, как-то обжить это состояние, потому что Нобелевка существует отдельно, я существую отдельно, да? Это состояние, я же все-таки, ну, не такая сумасшедшая, что сказать, да, я вот такая великая, да, все. Это все-таки я адекватный человек. И... И поэтому... А к человеку нельзя прийти полупустым, скажем так. Прийти просто с наработанными приемами. Да, конечно, я уже как бы профессионал. Но профессионализм – это то, что как раз во время работы надо забыть. То есть вы должны прийти как-то, чтобы вот то, что называется дрожание тайны, да, вот есть у кого-то с философом, вот это дрожание тайны, вы должны прийти и освободиться до такой степени, что и вам это неизвестно, вот, например, там война или любовь, да, вот, вы должны и вместе с человеком, чтобы у него появился и кураж, и азарт, чтобы, ведь для того, чтобы вот начать из себя что-то доставать, надо, чтобы сошлось очень много вещей. Конечно, вот так прийти и сказать, началась война, все советские женщины пошли на фронт, и мы, и девочки тоже. Это одно. А вот чтобы человек вдруг скрикнул и сказал, а ты знаешь, что я взяла на войну? Пошла, на все деньги купила шоколадных конфет и поехала с этим чемоданом на войну. Понимаете? Вот она должна вдруг подумать, и вдруг понять, что бытие, оно, высота, она рождается не из каких-то напыщенных вещей, да? Вот такой человек сидит, весь напыщенный такой, и говорит какие-то общеизвестные вещи. Нет, она рождается из того, что вдруг ты оглядываешься и видишь, что жизнь, она какая-то загадочная, она совершенно таинственная вещь, да, ничего нельзя предсказать. Раньше все ждали будущего, теперь все боятся этого будущего. прошлое уж ясное дело, совершенно непредсказуемое. Тут уж кто во что горазд, у каждой партии свое будущее. Да, вот, то есть не личное свое, а своя как трактовка будущего великого. Так что это все очень, очень сложно. И поэтому... Вот я думаю, а молодежь, эта категория, вот, о которой говорит Наумчик, ну, это тоже, понимаете, как их Платонов называл, как он говорил, когда молодежь, он говорил, это свежее время. Вот это люди, которые оказались, ну, там, на 50 лет младше тебя, да, на 40, там, 50 лет младше тебя. Совершенно другие. Совершенно среди других одежд, машин, техники другой совершенно. И, конечно, у них совершенно свои ценности. Как никогда, абсолютно полный разрыв с советскими ценностями, в которых мы выросли. И даже с теми ценностями национальными, которыми мы не пришли. Да? Это все как бы, все только где-то разбросано, и они не в состоянии все это схватить. И они заняты просто жизнью. Большинство из них. И это... Культ частной жизни, вы знаете, я сначала была к этому высокомерна, потом я поняла, что я смотрю на это не как художник, это неправда. Частная жизнь – это потрясающе интересная вещь. Просто мы никогда не жили частной жизнью. Мы всегда где-то на улице. Мы всегда или ни с чем, или у нас полные карманы какого-то барахла. Да? А тут вот, оказывается, твое метафизическое. Она очень интересна, она очень и любовь, и вещи, красота вещей, красота квартиры, желание поехать даже в тот Египет. Боже мой, эти верблюды, лица этих погонщиков очень интересны. Вы знаете, ведь радость жизни, смысл жизни, его можно черпать не обязательно из Маркса, Ленина или из кого-то из национальных каких-то откровений. И они как-то... Сегодня молодежь, мне кажется, этим больше увлечена. И вот чтобы понять это, очень сложно. Когда начинаешь с ними говорить, у них это неосмысленно. Они говорят поспешно. Они перечисляют движения, действия. Они еще не всегда в состоянии осмыслить это. Потому что если я приходила к женщине 50 лет, она рассказывала о войне, она же прожила 30 лет после войны. Она уже сложила в свои воспоминания всю себя. Счастлива она, несчастлива, что читала, что думала. Там очень много всего уже. Ведь нет же документа, вот я же занимаюсь документом чувств. Этот документ, он не существует в каком-то, вот как этот стакан. Нет этого, или как паспорт, да? Там вот ясно. Алексеевич, Светлана, там родилась, там все. А документ души, это вещь такая, человек рассказывает, он творит себя. Он немного себя придумывает, он немного иллюзий там. Там, вы знаете, там очень много всего. Но для этого надо тренированности жизни, тренированности испытаний душевных. Этого пока в молодежи нет. И поэтому, конечно, мы говорим айфоны, там все, вот они там в Твиттере сидят. Я думаю, эта форма, вот для меня, когда я иногда там захожу и смотрю этот Твиттер, у меня такой смысл, что вот за всей этой массой вот обменов такое, и неумение, и страх какой-то перед этой новой жизнью, или непонимание, или желание от нас уже как-то отгородиться в что-то свое. Во всяком случае, вот смысл оттуда вытащить для меня очень сложно. Так что вот... Если говорить вот о новой книге, когда я ушла, когда человек был еще полусоветский, когда было конкретное событие такое, как война или распад империи, то есть было все-таки некий магнит, вокруг которого можно было собрать события. А тут вот две книги, которые я сейчас делаю, это «Любовь. Мужчины и женщины о любви», попробуй расскажи, да, легко прийти расспрашивать. И я всегда думаю, боже мой, какие прекрасные люди, которых я расспрашиваю. А расспросил бы кто-нибудь меня, как это было бы сложно рассказать. Вот. И старость и смерть, вот этот кусок жизни, которому подарен цивилизацией, какая философия этого? Не только ж, конечно, там на даче с детьми крутить эти банки, но это не философия жизни. Это философия не жизни как-то, это философия непонимания себя, не ценности себя. Понимаете, и вот теперь мне гораздо труднее собрать то, что может быть литературой, книгой. Так что вот я всегда, когда выступаю, говорю, если есть такие люди, которые как-то думают об этом и хотели бы об этом поговорить со мной, например, я была бы очень рада.
Поэт, прозаик, лауреат многих международных премий Владимир Орлов.
Дорогие сябры, я думаю, что калі б мы атрымалі сёння самую вялікую у нашай краіне залу, гэтая зала таксама была запоўненая. Дзякуй за гэта, Светлане. Ну, напэўна, прыйшоў час сказаць некалькі слоў пра кнігу, якая нас таксама сёння сабрала тут. Ведаеце, калі ў кнізе ёсць іменны паказнік, то мізволі адразу лезеш у гэты паказнік, знаходзіць сваё прозвішча і чытаеш адпаведныя старонкі. І мне гэтыя старонкі проста нагадалі маё асабістае знаёмства са Светланай, якое пачалося пасля дзядоў 88 года, калі мяне лавіла міліцыя за пражыванне без прапіскі, а Светлана спрабавала мяне прапісаць на сваіх метрах. Канешне, яе заяву паклалі пад сукно, але час быў выйграны. Вось. А потым это знаёмства працягвалася прыемнае. Мы разам слухалі ў Празе на міжнародным кангрэсе пэн-клуба бліскучую прамову Вацлава Гавала, я памятаю. Потым нас са Светланай разам выкідалі са школьных праграм. Потым мы ездзілі ў розныя гарады, Светлана тут пра гэта згадвае, нас не пускалі, як у Магілёве і Гомелі, не пускалі ў кнігарню, бібліятэку, в школу, там з'яўляліся пажарнікі і гэтак далей. Ну, выбачайце, гэта асабістае, а калі казаць пра кнігу, то ў маім явленні гэта кніга пра вернасць. Гэта кніга пра вернасць Светланы сваім поглядам, сваёй грамадзянскай пазіцыі, свайму імкненню ісці ў бок вось гэта 5 і 6 накірункаў свету. Ведаеце, накірункаў свету больш, чым 4 знаёмых нам. Ёсць яшчэ накірунак у неба і накірунак у глыбіню. Гэта кніга пра вернасць Светланы сваёй этыцы, сваёй эстэтыцы. І вось гэты шлях вернасці і прывёў яе да Нобелёвскай прэміі. Мне вельмі прыемна, што дзякуючы іменнаму паказніку я высветліў, што я гэта прадказваў яшчэ 12 сакавіка 2004 года. Старонка 60. Вось гэта радасная навіна са Стокгольма заспела мяне на міжнародным літаратурным фестывалі. Безумоўна, не толькі журналісты кінуліся браць інтэрв'ю, але і калегі пачалі віншаваць з рознай доляй шчырасці, там, зайздрасці. Один ведомый поэт с соседней краины сказал: «Венцую, Владимир, тебе, венцую Беларусь, але теперь нам не дадут Нобеля николи, там ведают географию». Хтось с вельми далекой краины, венцуючи, сказал, что наш все-таки, наш претендент был мацнее, мы все-таки, вот мы вот так расчарованы. И таких веншаваний было довольно шмат, и урешце я вынайшел такую универсальную форму отказу на, во всех этих размовах. Я усім казав, что безумовно вам так само обовязково дадут литературного Нобеля. Але спочатку знов нам.
Нагадаю, что мы познайомили вас с выбранными выступами, якія сёння прагучалі у Палаце Республіки падчас прэзентацыі кнігі «Алексіевіч на свабодзе».